С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Александр Хлопонин возглавил только что созданный Северокавказский федеральный округ. В Москве рассматривается иск Елены Батуриной к Борису Немцову. На Гаити произошло новое землетрясение. Исполнился год пребывания Барака Обамы на посту президента США. На Украине идет подготовка ко второму туру президентских выборов. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. Президент Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу поправки в закон о правительстве, которые необходимы для того, чтобы к своим обязанностям приступил его полномочный представитель в новом Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Поправки понадобились потому, что бывший губернатор Красноярского края будет совмещать должность полпреда с постом вице-премьера, а действующее законодательство этого не разрешает. Для большинства экспертов последнее кадровое решение российского президента оказалось неожиданным. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В новый Северокавказский федеральный округ, который был выделен из Южного федерального округа, вошли республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Столицей округа станет Пятигорск. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов подчеркивает неожиданность кадрового решения Дмитрия Медведева и пытается найти в нем рациональные мотивы.
Безусловно, назначение Хлопонина – это сенсация. Внешне для этого есть ряд рациональных мотивов. Первое, что все-таки у человека бизнес-мышление, и он может пытаться отстроить экономику в Северном Кавказе вместо той квази-экономики, которая сегодня существует и которая обрекает местные элиты фактически на коррупционное существование. Во-вторых, существует потребность, скажем так, в наведении порядка, когда федеральные деньги реализуются нецелевым образом, и их распределение сопряжено с колоссальными злоупотреблениями. Думаю, что эти мотивы сегодня были ключевыми. С другой стороны, понятно, что институт толпреда президента в федеральных округах оказался не очень успешным. И, в принципе, эта фигура не всегда понятна, не всегда авторитетная в регионах. Существуют в Северокавказском округе территории, которые все-таки, скорее всего, будут курироваться напрямую. Это Чечня и это Ингушетия, как минимум. Поэтому, фактически, Хлопонин, может быть, будет участвовать в решении вопроса о власти сегодня в Дагестане, а летом в Кабардино-Балкарии, где кончаются полномочия у действующих президентов. Но пока непонятно, собственно, какую нишу себе Хлопонин будет искать. Скорее всего, это ниша человека, который будет претендовать на контроль над финансовыми потоками, над экономическими вопросами, но вряд ли это такой классический генерал-губернатор карикатурный, который будет пытаться всем рулить на Кавказе, потому что понятно, что попытки всерьез управлять там всеми процессами, они обречены на саботаж со стороны местных элит.
Считает политолог Михаил Виноградов. Между тем, у Александра Хлопонина было достаточно критиков в Красноярском крае. Отнюдь не все там считали и считают его успешным главой региона. Можно вспомнить и то, что на выборах в законодательное собрание Красноярского края 2 года назад «Единая Россия», во главе списка которой стоял Александр Хлопонин, не преодолела рубеж в 50% голосов, а за КПРФ проголосовали более 20%, за «Справедливую Россию» и ЛДПР более 10. Такой результат партии власти трудно назвать блестящим, при том, что использовал административный ресурс красноярский губернатор на всю катушку. Некоторые эксперты считают, за созданием нового федерального округа и вообще новой конфигурации федеральных округов стоит желание Кремля или какой-то влиятельной группировки в российских верхах несколько ограничить влияние Рамзана Кадырова. О реакции в Чеченской республике на назначение Александра Хлопонина рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Если создание Северокавказского федерального округа было предсказуемым, то назначение на должность его руководителя Александра Хлопонина в Чечне явилось полной неожиданностью. Тем не менее, руководство Чечни ожидает от этого назначения положительных результатов, в первую очередь в социально-экономическом плане. Президент республики Рамзан Кадыров выразил надежду, что всем политикам и бизнесменам сообща удастся более эффективно решать задачи развития экономики как в Чеченской республике, так и всего Северокавказского региона России.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Чечне Ахмед Султанов. Руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев считает, что последние кадровые решения Кремля не несут в себе угрозы для президента Чечни Рамзана Кадырова.
Я не вижу в назначении Хлопонина никаких покушений на влияние или власть Рамзана Кадырова или кого-то другого из северокавказских руководителей. Напротив, мне кажется, назначение Хлопонина как раз уменьшает ресурсы центра в руководстве силовыми операциями на Кавказе, и политику центра на Северном Кавказе больше склоняет к административному и экономическому руководству.
Власти Дагестана никак пока не отреагировали на новое кремлевское назначение. Из Махачкалы корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
В понедельник журналисты ждали реакции президента и только поздно вечером получили окончательное «нет» от его пресс-службы. А во вторник Муху Алиев уехал в Ставрополь на церемонию представления полпреда. И в отсутствие первого лица никто из чиновников комментировать события такого уровня не возьмется. Это правило в Дагестане соблюдается свято. Нарушить его – это практически поставить крест на своей карьере. Отметили с комментариями информагентством вице-спикер парламента Дагестана, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Алчиев и его коллега, руководитель региональной фракции «Патриоты России» в парламенте Дагестана Эдуард Хидиров. Замечательно, что появился орган, который будет заниматься исключительно нашими проблемами. Но есть опасения, что он станет просто дублировать функции других структур, заявил Алчиев. А Хидиров отметил, что сделан первый правильный шаг. Хлопонин – хороший хозяйственник и экономист. Он поднял экономику Красноярского края. Есть надежда, что он сможет поднять и экономику Северного Кавказа, сказал депутат. Главный редактор самой тиражной в республике газеты, еженедельника «Новое дело» Марко Шахбанов и его коллега, главный редактор еженедельника «Черновик» Надира Исаева, сошлись во мнениях относительно создания нового округа и назначения Хлопонина. По их мнению, разделение Южного федерального округа на два целесообразно экономически, а назначение Хлопонина в любом случае лучше, чем назначение человека из силового блока. Изменение структуры федерации и назначение нового руководителя на Кавказ не так, чтобы вовсе не замечены официальной Махачкалой. Просто это может никак не коснуться действующего президента Муху Алиева, срок полномочий которого истекает уже 20 февраля. Он остается претендентом на этот пост на следующий срок, но только в списке из 5 кандидатов. Дмитрий Медведев все еще не озвучил свой выбор, и в ожидании этого события все остальное уходит для местных политиков на второй план.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Сколь неожиданным ни было назначение Александра Хлопонина, оно неизбежно сначала вызовет на Кавказе определенные надежды, считает политолог Тимур Музаев.
В первую очередь представители северокавказских элит надеются, что назначение Хлопонина – это сигнал для изменения политики на Кавказе в сторону, скажем, больших социально-экономических проектов. В частности, уже высказываются мысли о привлечении российских и даже зарубежных инвестиций в регионы Северного Кавказа. Вместе с тем, я бы не стал строить слишком радужных надежд по поводу назначения Хлопонина, поскольку такие сильные руководители и сильные администраторы, как Яковлев и Козак, уже попробовали, и эти попытки нельзя признать удачными.
Александр Хлопонин пообещал в кратчайшие сроки разработать комплексную программу экономического развития вверенного ему федерального округа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На Гаити, пострадавшем 12 января от разрушительного землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой свыше 6 баллов находился в 56 километрах от столицы страны Порто-Пренса. Сообщений о новых жертвах и разрушениях нет. В результате предыдущего землетрясения погибли десятки тысяч людей. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым. Его обвиняют в нарушении правил проведения пикета. В Луганске завершен разбор завалов на месте разрушенной взрывом больницы, подтверждена гибель 16 человек. В Томске умер журналист, попавший в медвытрезвитель и избитый там милиционером. Подозреваемый в избиении арестован. Александр Хлопонин представлен сегодня руководителями северокавказских субъектов федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине вышедшие во второй тур президентских выборов лидер оппозиции Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко пытаются заручиться поддержкой выбывших из борьбы кандидатов. Тем временем действующий глава государства Виктор Ющенко, занявший в первом туре пятое место, дал оценку выборам и их фаворитам. Из Киева передает Владимир Вахтенко.
В телеобращении к украинскому народу президент Виктор Ющенко, отметив, что воскресное голосование было свободным и соответствовало демократичным стандартам, заявил, что во втором туре он не будет поддерживать ни Виктора Януковича, ни Юлию Тимошенко.
Як свідчить минулий досвід для обох кандидатів.
Как свидетельствует прошлый опыт, для обоих кандидатов на пост главы государства национальные, европейские и демократические ценности являются по сути чужими, непонятными и далекими. Как гражданин Украины, я не вижу принципиальной разницы между обоими претендентами.
Между обоими претендентами.
Основная интрига перед вторым туром, удастся ли Януковичу или Тимошенко договориться о своей поддержке самыми рейтинговыми кандидатами, выбывшими из борьбы за президентское кресло. Соратники премьера уже успели объявить, что переговоры с бывшим главой Национального банка Сергеем Тегибко, занявшим на выборах третье место, проходят успешно. Однако сам политик это утверждение опроверг и заявил, что будет рассматривать кадровое предложение только после избрания президента Украины. Позицию Тегибко комментирует политолог Александр Полий.
У него есть связи Тегибко и с одной стороны, и с другой, и есть давление очень мощное с одной и с другой. И мне кажется, что взаимодействие вот этих давлений будет его неучастие в такого рода переговорах и попытка сохранить за собой тех избирателей, которые соскучились по третьей и новой силе в Украине.
По мнению социологов, если Тегибко сохранит нейтралитет до 7 февраля, то его голоса примерно поровну распределятся между участниками второго тура. Из-за неизбежных в этом году досрочных парламентских выборов, скорее всего, и другие кандидаты откажутся от сотрудничества с кем-либо из фаворитов. Еще одна важная интрига предстоящих 2,5 недель кампании – возможность теледебатов между кандидатами. Перед первым туром Янукович отказался дебатировать с Тимошенко, но заявил, что перед вторым туром выборов он встретится в прямом телеэфире со своим конкурентом. Выполнит ли лидер регионалов свое обещание? Продолжает Александр Полий.
Дебатировать Януковичу с Тимошенко – это все равно, что заниматься боксом Януковичу и Тимошенко. Результат такой же будет, только с точностью до наоборот. Разумным вариантом для Януковича, конечно, будет воздержаться от дебатов, потому что он очень сильно проигрывает. И вообще у нас в Украине говорят, что за Януковича хорошо голосуют тогда, когда он мало говорит.
Между тем, пока опросы общественного мнения отдают преимущество лидеру партии регионов Виктору Януковичу и во втором туре. Однако большинство экспертов убеждены, что реальный результат выборов сейчас предсказать невозможно. До решающего голосования, очевидно, следует ожидать очередных громких скандалов с участием кандидатов и их окружения, судебных войн и новых разоблачений. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве проходят судебные слушания по иску президента компании «Интек» и супруги мэра города Юрия Лужкова и Елены Батуриной о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда к оппозиционному политику Борису Немцову. В иске утверждается, что распространенный Немцовым доклад Лужков в итоге содержит ложь, искажающую реальное представление о деятельности компании «Интека». Затем, как проходит суд, следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас он находится на линии прямого эфира. Максим, добрый день. Что происходит в здании суда?
Основное судебное заседание по иску президента строительной компании «Интек» Елены Батуриной к оппозиционному политику Борису Немцову началось с выступления адвоката истца. Он напомнил о 5 цитатах, которые, по мнению истцов, порочат честь и достоинство супруги мэра Москвы. Цитаты очень длинные, я их перечислять не буду, но их суть сводится к тому, что именно Лужков оказывал, опираясь на свою должность, на свой пост, помощь в становлении многомиллиардной компании «Интека», которой владеет, собственно, Батурина. Далее адвокат компании «Интека» Лариса Воронцова прошлась по адресам, то есть упомянула все возможные адреса, к которым имеются некие претензии у истцов. Их было очень много. Таким образом, к предыдущему истцу добавилось еще 52 страницы, что, конечно же, не понравилось стороне ответчика. И они предложили перенести это дело, перенести на завтрашний день, на завтрашнее утро. Пока решение о переносе не подтверждено, потому что продолжается заседание в арбитражном суде. В данный момент выступает Борис Немцов, и свое выступление он начал
со следующих слов. Готовится второе издание доклада «Лужков. Итоги», но это будет уже не 200 тысяч экземпляров, а гораздо больше. И автор, как Борис Немцов, говорится, Владимир Милов, его коллега по движению «Солидарность», и те могут не волноваться по поводу книжного обозрения. Объясню, в чем дело книжное обозрение. Дело в том, что опровержение можно будет подавать как раз через эту кампанию, если это будет подтверждено судом. Далее цитата от Бориса Немцова. Очевидно, что то, что происходит в государстве, коррупция в Москве, а главный коррупционер, конечно же, мэр Москвы, который должен покинуть свой пост, уйти в отставку. А цель, собственно, этого доклада, говорит Немцов, это проинформировать москвича о деятельности в Лужкове, деятельность, которую он скрывает. Это, конечно же, увеличение цен на жилье, транспортные расходы, проблемы в экологии и так далее. Надо признать, что Борис Немцов сам мне лично заявил, что он попробует уложиться в полчаса в своем выступлении, хотя мне лично кажется, что оно продлится далее. Студия.
Большое спасибо. Максим Ярошевский следит за тем, как проходит суд по иску супруги мэра Москвы Елены Батуриной, главы компании «Интека», поданный им против оппозиционного политика Бориса Немцова. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Исполняется год пребывания Барака Обамы на посту президента США. Этой теме посвящена первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Ровно год назад Барак Обама принял президентскую присягу. Лишь 20% американцев в то время негативно оценивали нового президента. Две трети страны приветствовали появление в Белом доме политика новой формации. Год спустя лишь 49,5% опрошенных одобряют деятельность президента. 44,5% дают ему отрицательную оценку. Перемена настроения, как соглашаются наблюдатели, разительная. Президент, возбудивший своими обещаниями, возможно, несоразмерные надежды, сегодня расплачивается популярностью за гигантское разочарование. Насколько Барак Обама оправдал надежды тех, кто связывал его имя с революционными переменами? Алан Давыдов задал этот вопрос профессору Принстонского университета Джулиану Зелицеру.
Не думаю, что за это время произошли революционные изменения. Обама оказался очень прагматичным президентом, действующим в сильно изменившейся политической среде. С точки зрения обещанных перемен в работе правительства, в системе лоббирования и финансирования предвыборных кампаний, Обама практически ничего не изменил. Политические механизмы в Вашингтоне остались практически те же. Весь год Обама упорно боролся за реформу здравоохранения, но он решил не настаивать на таких коренных переменах, как введение оплаты медицинских услуг государству. Если утвержденный Конгрессом законопроект попадет к нему на подпись, это будет немалым достижением. В результате этой реформы не будет радикальной перетряски системы медицинского страхования, но медицинской страховкой будут обеспечены миллионы и миллионы людей. В Ираке и Афганистане президент Обама, по сути, продолжает курс, которого придерживался его предшественник Джордж Буш в последние месяцы своего президентства. Обама предложил график ухода из Ирака, на что была согласна и администрация Буша. Он форсирует войну в Афганистане, начатую Бушем. Отстаиваемый Обамой законопроект о снижении выбросов в атмосферу в компромиссном виде прошел через Палату представителей, но застрял в Сенате, и ничто не указывает на его скорое принятие. Наконец, экономика. Обама в первый месяц своего президентство провел через Конгресс важный законопроект о выделении сотен миллиардов долларов для стимулирования экономического роста. Но он так и не добился жесткого регулирования деятельности финансовых фирм, и стимулирующий пакет не оправдывает ожиданий. Самое трудное в этом году для президента оказалась борьба за реформу здравоохранения. Она отняла у администрации Обамы практически весь запас времени и мощный заряд политической энергии. В то же время она сплотила консерваторов так, что нельзя было представить еще год назад. Что, как вы считаете, ожидает Обама во второй год его президентства? Ему будет намного труднее, чем в минувшем году, особенно если на выборах сенатора от Массачусетса вместо скончавшегося демократа Эдварда Кеннеди победит республиканец. Тогда Обаме придется иметь дело с сенатом, где у республиканцев появится возможность процедурной обструкции, с помощью которой они будут способны заблокировать его законодательные инициативы. Законодатели будут в основном действовать, держа в голове перспективу предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. С учетом падающей популярности Барака Обамы и его законопроектов, ему будет трудно обеспечить поддержку своим инициативам. Республиканцы будут еще смелее голосовать против законопроектов, инициированных администрацией Обамы, а среди многих умеренных демократов будет крепнуть озабоченность необходимостью поддерживать президента, оказавшегося не таким популярным, как им хотелось. Сказал профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер.
С ним беседовал Алан Давыдов. Владимир Морозов поговорил с двумя нью-йоркцами, решительно поддерживавшими год назад Барака Обаму. Что они думают сегодня?
Моя знакомая, музыкант Беверли Малер, не только отдала за Обаму свой голос, но и неоднократно ходила на демонстрации в его поддержку. Беверли, насколько оправдал твои надежды молодой президент? Он не выполнил своих обещаний. Налоги он не понизил, а скорее всего повысит, потому что ему надо где-то брать деньги на свои правительственные программы. Он говорил, что выведет войска с Ближнего Востока, но не сделал этого. Ты говоришь так, будто он не сделал ничего хорошего, но он стремится обеспечить медицинской помощью всех американцев и добивается реформы здравоохранения. Разве это плохо? Да, это хорошо, но уж слишком вяло он это делает. Не знаю, что у него получится. Но главное, что мне не нравится, это то, что он посылает дополнительные войска в Афганистан. Мы все надеялись, что Обама остановит войну. Этого не произошло. Но если США выведут войска из Афганистана, их место займут Талибан и террористы Аль-Каиды. А мне наплевать, это не наше дело. В Америке нет денег, чтобы решить свои внутренние проблемы. У нас хватает неприятностей. Моя знакомая Беверли Малер по-прежнему ходит на антивоенные демонстрации, но теперь с лозунгами, которые критикуют Барака Обаму. На одном из них, на его портрете, где он очень похож на своего предшественника Джорджа Буша, написано «Джордж Обама». Я не понимаю, ничего не понимаю. Он, хотя и демократ, но ведет себя в точности, как республиканец Джордж Буш. Тот влез на Ближний Восток из-за нефти, чтобы защитить там интересы американских компаний. И Обама делает то же самое. С Беверли Малер в основном согласен и другой мой знакомый, Герберт Сайроп, который тоже голосовал за Обаму. Я очень разочарован. Это никудышный лидер. Да, Обама обаятельный и образованный человек. Джордж Буш просто не умел говорить. А Обама блестящий оратор. Он знает и умеет к месту использовать длинные ученые слова, но это все, что он умеет. Одни разговоры. В ответ на мои робкие попытки защитить президента, Герберт отмахнулся. «Я понимаю, — сказал он, — что государственная политика — это тебе не велосипед, ее сразу в другую сторону не развернешь. Сохраняется какая-то инерция, но ведь не до такой же степени».
Интервью взял Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити, пострадавшем 12 января от разрушительного землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой свыше 6 баллов находился в 56 километрах от столицы страны Порт-о-Пренса. Сообщений о новых жертвах и разрушениях нет. В результате предыдущего землетрясения погибли десятки тысяч людей. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым. Его обвиняют в нарушении правил проведения пикета. Накануне в Москве были задержаны, по разным данным, от 20 до 50 участников акции в памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Луганске завершен разбор завалов на месте разрушенной взрывом больницы. Подтверждена гибель 16 человек, сообщает МЧС Украины. В Томске умер журналист, попавший в медвотрезвитель и избитый там милиционером. Подозреваемый в избиении сотрудник правоохранительных органов арестован. Александр Хлопонин представлен сегодня руководителем Северокавказских субъектов Федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе. В Москве мировой суд оштрафовал фотокорреспондента РИА Новости, который снимал в декабре несанкционированный пикет у здания администрации президента. Суд счел доказанным, что журналист был участником этого пикета. Заявление о том, что он выполнял профессиональные обязанности, суд во внимание не принял. В американском штате Виргиния полиция ведет поиски вооруженного преступника, застрелившего 8 человек. В США представитель республиканской партии Скотт Браун одержал победу в борьбе за место сенатора от штата Массачусетс над демократом Мартой Коукли. Эта победа лишила демократов квалифицированного большинства в Сенате. В городе Пешавар в центре северо-западной пограничной провинции Пакистана при взрыве автомобиля ранен депутат местного законодательного собрания. Международная организация «Репортеры без границ» обвинила власти Ирана в преступлениях против человечности, совершенных по отношению к преследуемым в стране журналистам. ВВС Йемена нанесли удар по дому одного из лидеров Аль-Каиды в стране Аеда Аль-Шабвани. О результатах налета не сообщается. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров». Ее ведущий Дмитрий Волчек сейчас находится рядом со мной. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Валентин.
Как я понимаю, ваша программа будет посвящена дневникам русского поэта Михаила Кузьмина. Не знаю, можно ли его назвать советским, хотя он умер уже в советское время, но, наверное, он скорее русский поэт.
Да, замечательный поэт Михаил Кузьмин вел дневник 30 лет. Это выдающийся документ, конечно, материал для изучения жизни литераторов-символистов и свидетельства литературной жизни в Ленинграде 20-30-х годов, ну, точнее, ее уничтожения. Михаил Кузьмин умер в 36-м году, большинство его друзей вскоре были арестованы, многие погибли в годы Большого террора. Ты самый близкий ему человек, писатель Юрий Юркун и молодые писатели, с которыми он дружил, Даниил Хармс, Александр Введенский. Многие бумаги Кузьмина, в том числе и некоторые тетради дневника, были конфискованы и, по-видимому, сожжены. Но кое-что и осталось. И сейчас уже вышли 3 больших тома дневника. И недавно появился в интернете текст дневника 29-го года. Его публикатор, литературовед Сергей Шумихин, гость радиожурнала «Поверх барьеров». Давайте послушаем фрагмент нашего разговора.
Политика, безусловно, касалась его всячески, но он старался от этого устраниться таким брезгливым равнодушием. Ошибочно было бы считать его каким-то борцом. Просто он не существовал в этом мире, отлично видел все, что вокруг происходит. Все это касалось его лично и на бытовом уровне, и отсутствием простейших продуктов, и почти что подступившей нищетой, которая странным образом сочеталась с ореолом знаменитого поэта, литературного мэтра. Поэтому отношения Кузьмина с советской властью не были противоборством, но и, разумеется, не были сотрудничеством. Нельзя его назвать внутренним эмигрантом, просто человек жил в каком-то своем маленьком мире, созданном им на улице Рылеева, в коммунальной квартире, в небольшом отсеке этой коммунальной квартиры, двух комнат, где собирались молодые люди, историки античности, там художники, также новое направление, возникшее тогда, абериуты, Введенский, Хармс. Эта жизнь, конечно, интересовала компетентные органы, но то, что как бы кружок Кузьмина был признан неким контрреволюционным центром, этого не было.
Я процитирую один из ваших комментариев. «Кузьмин всегда с сожалением отмечал в дневнике хорошую погоду в дни советских праздников, видя здесь некую несправедливость природы».
Да, это постоянно так. 7 ноября светит солнце и нет облака. Кузьмин записывает что-нибудь такого типа. «Солнышко, солнышко, и как ты можешь светить таким сволочам?» Ну, в общем, не стоит преувеличивать его антибольшевистский пыл. Это было скорее презрение.
Он называл большевиков понтюшками.
Да, я не выяснил этимологию этого слова. Ну, может быть, какой-то специфический жаргон их кружка. Может быть, потом что-нибудь прояснится. Понтюшками, да. Понтюшками он называл большевиков, большевистующих обывателей. Ну и вообще всех, кто выходит маршировать на 1 мая и на 7 ноября. Все они для него были объединены этим термином.
Ну, полностью разговор с публикаторами дневника Михаила Кузьмина вы услышите сегодня в 9 вечера.
Спасибо. Дмитрий Волчек, автор программы «Поверх барьеров». Арестованный в Москве по обвинению в вымогательстве взятки следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России занимался делом о мошенничестве питерских милиционеров. Обвиняемыми по делу, которым занимался Андрей Гривцов, проходили высокие чины ГУВД Петербурга. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
С 2005 года в Петербурге расследуется дело о рейдерском захвате здания проектной организации РАО ЕС «Севзапэнергопроект». Обвиняемыми по этому делу проходят крупные милицейские начальники, например, бывший замначальника УБОПа полковник Владимир Сыч. Вдохновителем рейдерских захватов считается один из лидеров могущественного рейдерского клана Михаил Слеосберг, находящийся в розыске. И вот теперь арестован следователь, работавший с этими делами, 28-летний Андрей Гривцов, которого вместе с неработающим гражданином Сергеем Керимовым обвиняют в вымогательстве 15 миллионов долларов. Если подозрения не беспочвены, это заставляет сомневаться в качестве расследования рейдерских захватов, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Сейчас уже появилась информация о том, что еще до задержания Сергея Керимова в банке оперативными сотрудниками была скрытая видео и аудиозапись, где они засняли того же Гривцова, который дает указания, какие миллионы по каким ячейкам распихивать. Если это действительно есть, если ты оперируешь такими суммами, если ты идешь на такие риски и занимался в Санкт-Петербурге делами, а что такое рейдерские дела? Это кругом активы, кругом миллионы долларов. У каждой стороны своя правда. Каждая сторона материально обеспечена со своей правдой. Потом не секрет, что с определенного времени эта бригада Следственного комитета при прокуратуре входит в столкновение с ГУВД.
Андрей Гривцов только исполнитель, говорит адвокат Владимира Сыча Игорь Сычиянц.
Такой же, как и все остальные, ничего не решает, выполняет указания. Все. Ему говорят, там, делай вот это, он это и делает. Как и любой следователь.
Но практику добычи ложных показаний Игорь Сычиянц считает повсеместной, включая Андрея Гривцова.
Очень просто, берется человек, находит слабая точка и все. Человек подписывает все, что ему дают подписать. Но это человек, который знает, что делает. Когда он приходит к подзащитному и требует показаний на Петровского и на Матвиенко, он знает, что он делает.
А вот Олег Филипенко, адвокат подследственного Игоря Луканенко, считает Андрея Гривцова неплохим следователем.
Что касается именно Гривцова, то мне о таких фактах ничего не известно.
Но Олег Филипенко оговаривается, что вообще-то выбивание ложных показаний – обычная практика в СКП, и уже поэтому у него мало надежды на то, что громкие дела о рейдерских захватах в Петербурге будут по-настоящему расследованы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Итальянский частный телевизионный медиахолдинг «Медиасет», объединяющий три телеканала, пятый «Италия-1» и четвертая «Телесеть», и принадлежащий премьер-министру и одному из богатейших людей Италии Сильвио Берлускони, по всем последним исследованиям проигрывает главным конкурентам – платному телевидению международного медиамагната Руперта Мердока «Sky Italia» и итальянскому государственному телевидению «RAI». В связи с этим уже к марту этого года Берлускони планирует создать новый масштабный новостной телеканал, а также модернизировать работу остальных. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
Сосредоточив значительную часть финансовых и материальных ресурсов на развитии платформы платного телевидения в погоне за наиболее состоятельным и платежеспособным сегментом абонентов с целью перехватить их у Мердока, руководство Mediaset не уделило должного внимания технологическому развитию традиционных бесплатных коммерческих телеканалов. Одновременно произошло техническое отставание медиахолдинга Берлускони от обоих конкурентов, которые обгоняют его в развитии интернет-технологий. Руперт Мердок с самого начала сделал ставку на развитие интерактивного спутникового телевидения и далеко ушел вперед в этом направлении. RAI стремительно его нагоняет, а традиционные аналоговые телеканалы Берлускони оказались не готовыми к переходу на цифровой формат вещания. У конкурентов есть еще один немаловажный козырь. И Sky Italia, и RAI имеют свои собственные круглосуточные новостные телеканалы Sky TG24 и RAI News 24 соответственно, которые используются в том числе и для рекламы других телеканалов и телепрограмм своего медиахолдинга. У Сильвио Берлускони такого козыря нет. Я спрашиваю директора итальянского государственного круглосуточного новостного телеканала RAI News 24 Корнадино Минео. На какого телезрителя ориентирован ваш телеканал? Какова доля зрительской аудитории?
Зрительская аудитория растет. Естественно, что нет точных средств измерения аудитории новостного телеканала, поскольку системы измерения основаны на рекламе и на продолжительности проведенного у телеэкрана времени за просмотром телеканала. Естественно, что телезритель, узнав новость, переходит на другой канал, а не прикован к новостному телеканалу, так как можно быть прикованным к телесериалу «Мыльные оперы». То, что я могу заявить со всей уверенностью, это что наша зрительская аудитория увеличилась в 4 раза за последний год. Наш веб-сайт, самый главный из всех информационных веб-сайтов итальянского государственного телевидения РАИ, хотя, естественно, мы значительно отстаем от 2 основных веб-сайтов ведущих газет «Карьера де ла Сера» и «Ла Република», которые нас опережают. В новостном плане у нас есть очень сильный частный конкурент Sky, но дистанция между нами значительно сократилась.
Как по-вашему, чем мотивировано решение медиахолдинга Mediaset создать централизованное информационное агентство, которое многие рассматривают в качестве трамплина для запуска новостного телеканала?
У итальянцев пошло в привычку получать информацию в реальном времени, по мере развертывания событий, а не дожидаться вечернего выпуска новостей общих каналов, что создает рынок новостных телеканалов. Поэтому отлично поступает Mediaset, если шагает в этом направлении. Чем больше конкуренции, тем лучше работать. И по этому поводу у меня не возникает никакого беспокойства. Однако у Mediaset уже есть новостные службы и выпуски новостей в рамках общих телеканалов. И дополнительные затраты на создание новостного телевещания превалируют, в то время как Sky использует свой новостной телеканал в качестве витрины для продвижения своей продукции, которую они продают, как, например, спорт или кино. Учитывая все вышесказанное, я не уверен, что Mediaset создаст свой новостной телеканал.
К этому следует добавить, что 3 службы новостей на 3 коммерческих телеканалах медиахолдинга Mediaset в значительной мере дублируют друг друга и конкурируют между собой. Поэтому в целях рационализации производства и подготовки к запуску круглосуточного новостного телеканала в формате All News будет создано централизованное информационное агентство под рабочим названием News Mediaset, которое возглавил Марио Джордано. Это агентство вберет в себя 100 журналистов из служб информации 3 телеканалов. Кроме того, планируется заключить контракты с журналистами-фрилансерами по региональному принципу. Намечается также развитие интернет-вещания. И как первый шаг в этом направлении следует рассматривать создание нового сайта «Видео Mediaset», на котором все выпуски новостей будут выкладываться в полном объеме уже через полчаса после выхода в эфир. Я спрашиваю мнение заместителя главного редактора службы новостей 4-й телесети медиахолдинга Mediaset Антонио Паскотто. Какова разница в подаче новостей и подходе к зрительской аудитории между 3 телеканалами, входящими в медиахолдинг Mediaset?
До сегодняшнего дня подача новостных материалов в этих 3 выпусках новостей на 3 телеканалах различна. 5-й канал подает информацию в общем плане, рассчитанную на все возрастные группы. 4-я телесеть рассчитана на людей более зрелого возраста, а Италия-1 рассчитана на молодежь. Все это сегодня меняется, но, возможно, это будет твоим следующим вопросом.
Какие у вас конкуренты?
Сегодня конкурентов много. С рождением цифрового телевидения и эволюцией интернета число конкурентов намного выросло, и поэтому необходимо лучше организоваться, и поэтому определенным образом Mediaset организуется с прицелом на будущее, создав централизованное информационное агентство. Раньше было только RAI, потом появились Sky и LA7, но это дает преимущество, поскольку чем больше конкурентов, тем больше стимулов для более качественного выполнения своей работы, и, следовательно, больше посвящаешь себя работе, а зрительская аудитория получает наиболее качественную информацию.
По мнению некоторых экспертов, руководство Mediaset планирует запустить полномасштабный новостной телеканал уже в марте этого года. Однако, если расходы окажутся чрезмерно высокими, то запуск телеканала будет сдвинут на апрель 2011 года. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити, пострадавшем 12 января от разрушительного землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой свыше 6 баллов находился в 56 километрах от столицы страны Порт-о-Пренса. Сообщений о новых жертвах и разрушениях нет. В результате предыдущего землетрясения погибли десятки тысяч людей. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым. Его обвиняют в нарушении правил проведения пикета. Накануне в Москве были задержаны по разным данным от 20 до 50 участников акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Луганске завершен разбор завалов на месте разрушенной взрывом больницы. Подтверждена гибель 16 человек, сообщает МЧС Украины. В Томске умер журналист, попавший в медвытрезвитель и избитый там милиционером. Подозреваемый в избиении сотрудник правоохранительных органов арестован. Александр Хлопонин представлен сегодня руководителем северокавказских субъектов федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе. В Москве мировой суд оштрафовал фотокорреспондента агентства РИА Новости, который снимал в декабре несанкционированный пикет у здания администрации президента. Суд счел доказанным, что журналист был участником этого пикета. Заявление о том, что он выполнял профессиональные обязанности, суд во внимание не принял. В США представитель республиканской партии Скотт Браун одержал победу в борьбе за место сенатора от штата Массачусетс над демократом Мартой Коукли. Эта победа лишила демократов квалифицированного большинства в Сенате. В городе Пешавар, в центре северо-западной пограничной провинции Пакистана, при взрыве автомобиля ранен депутат местного законодательного собрания.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. 29 января исполняется 150 лет со дня рождения Антона Чехова. Одним из самых заметных юбилейных событий стала историко-документальная экспозиция выставочного зала федеральных архивов. Ее название «Чехов. Неоконченная пьеса», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвельва.
Выставку из 350 экспонатов подготовили при участии целого ряда российских архивов и музеев. Знатоки творчества и биографии писателя вряд ли найдут здесь совсем уж неведомые материалы. Они неоднократно публиковались. И все же знакомство с подлинниками позволяет внимательному посетителю выставки сделать для себя настоящее открытие. Так, хрестоматийная фотография, где Чехов окружен актерами Московского художественного театра, из учебника в учебник, из монографии в монографию кочевала. И всюду подпись. Писатель читает труппе свою пьесу «Чайка». При перепечатывании только и можно было разглядеть, что в руках у Антона Павловича какая-то книжка. Но вот на выставке оригинал фотоснимка, и на нем совершенно отчетливо видно написанное на обложке название. Не какая-то не чайка, а вовсе дядя Ваня. Все документы выставки из собрания Государственного архива литературы и искусства. Однако, говорит главный специалист этого архива Елена Бронникова, экспозиция была бы неполной, да и суховатой, без так называемого «вечного ряда».
Предметы, вещи из музея МХАТ любезно были нам предоставлены. Например, сундук, принадлежащий Чехову. Он как бы символ чеховской жизни. В постоянных переездах, на колесах. Если вы посмотрите на этот сундук, он поражает своим объемом. Да, многоуважаемый сундук. Очень много ценных эскизов декораций, эскизов костюмов, макеты декораций. Это из театрального музея имени Бахрушина. Вот экспонат ружья 19 века из Государственного исторического музея.
Почему здесь ружье? Даже объяснять не надо. Цитата затерта до дыр. А есть здесь уникальные документы.
все архивные документы по-своему уникальны. Но, безусловно, конечно, это чеховские автографы. Здесь их очень-очень много. Ну, я не могу сказать, что вот весь фонд Антона Павловича Чехова из собрания Российского государственного архива литературы и искусства здесь представлен. Но самые лучшие автографы. Рукопись пьесы «Вишневый сад», например, лежит в витрине. Есть черновой набросок небольшой и полная беловая рукопись. Самое главное, что чеховских документов, ну, действительно много. И фотографий много, и семейных фотографий, и автографов много. Здесь даже не все наши документы уместились. Но известно, порядка 5000 писем Чехова вошло в полное собрание сочинений. Есть записные книжки Чехова, тоже вот подлинные, в кожаном переплете. Но самое ценное, это, конечно, произведения чеховские. Писатель хрестоматийный, писатель, которого мы изучаем в школе. Но я считаю, что вот самое перспективное направление изучения Чехова – это какое-то новое прочтение. Даже вот я, прикоснувшись к этим документам, увидела что-то новое, совершенно не попадавшее в поле зрения мое. Изданы, допустим, письма Клики Мизиновой. Ну, одно удовольствие читать на выставке письмо, как Чехов пишет: «Да, Лика, вы плакали на моем плече, и пятна от ваших слез остались на моем костюме». И там он так в очень шутливой, ироничной форме предлагает ей стать его женой. Это воспринимается как шутка, но, видимо, как и в хорошо построенной пьесе, здесь есть какой-то такой глубокий подтекст.
Отдельная витрина выставки, сообщает Елена Бронникова, посвящена самому долгому путешествию писателя, когда Чехов оказался на окраине империи, чтобы провести там перепись населения.
Совершенно уникальная подвижническая, конечно, поездка на Сахалин. Я впервые увидела переписные листы, заполненные Антоном Павловичем. Они хранятся в архиве, но так, чтобы подержать в руках и увидеть, как он за крестьянами записывает, там, грамотен, неграмотен. Этот человек ссыльный или просто крестьянин, оказавшийся волею судеб на Сахалине. Это, конечно, как-то так внутренне потрясает.
Эти небольшие форматы записной книжки, переписные листы – одно из многих свидетельств того, что чеховская книга «Остров Сахалин» написана на документальном материале. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В США представитель республиканской партии Скотт Браун одержал победу в борьбе за место сенатора от штата Массачусетс над демократом Мартой Коукли. Эта победа лишила демократов квалифицированного большинства в Сенате. Этой теме посвящена вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
По большому счету, провинциальные выборы, которые способны оказать наибольшее влияние на американскую политическую действительность со времени президентских выборов. Такое общегосударственное значение приобрела победа Скотта Брауна на выборах сенатора от Массачусетса, выборах, которые казались формальностью лишь две недели назад. Внеочередные выборы стали необходимы после кончины Эдварда Кеннеди. Новый сенатор от Массачусетса избирается пока на 2 года, чтобы завершить его срок. Как считалось, новый сенатор завершит и дело Кеннеди, поможет довести до успешного завершения реформу системы медицинского страхования. Однако уверенность в победе демократа, которую проявляли до последних дней практически все, от руководства демократической партии до руководства республиканцев, оказалась неоправданной. Кресло в Сенате, которое около 50 лет по сути принадлежало Эдварду Кеннеди, как выяснилось на выборах, не являлось собственностью ни Кеннеди, ни демократической партии. Мало кому известный республиканец, член законодательного собрания штата Скотт Браун, одержавший верх над кандидатом демократического истеблишмента, генеральным прокурором штата Мартой Коукли, умело сыграл на этой заносчивости демократов, бросив убийственную, постоянно цитируемую фразу: «Это кресло не принадлежит Кеннеди, оно принадлежит избирателям Массачусетса».
Невероятная победа республиканцев в штате, которая была плодом демократической партии, вызывает, как и следовало ожидать, самые разные толкования. Демократы говорят, что их кандидат оказалась неспособной провести решительную кампанию, а ее ораторские способности не шли ни в какое сравнение с телегеничностью и острословием ее соперника. Республиканцы видят за этой сенсационной победой набирающую силу волну разочарования демократами и их программой действий, акцентом на осуществлении непопулярной реформы медицинского страхования, в то время как страна испытывает самую высокую за десятилетия безработицу. Многие наблюдатели отмечают и еще один показательный факт. В Массачусетсе, как и во всей стране, группой, определяющей исход выборов, становятся независимые избиратели, за чьи голоса партии вынуждены бороться. Наиболее важными для Соединенных Штатов, впрочем, могут оказаться политические последствия выборов в Массачусетсе. Демократы потеряли критическое большинство в Сенате. 60-го сенатора, чей голос позволял им нейтрализовать любую попытку республиканцев заблокировать какой-либо из законопроектов в Верхней Палате Конгресса. Первой жертвой этих выборов может стать законопроект о реформе медицинского страхования. Многие эксперты предупреждают, что под серьезным вопросом теперь может оказаться и вся программа кардинальных перемен, обещанная Бараком Обамой, от борьбы со всемирным потеплением до иммиграционной реформы. С подробностями о реакции на эти выборы Ян Рунов.
Вот что сказал о значении этих выборов бывший советник Белого дома в администрации Буша Карл Роув.
Браун – это удивительное событие. Последний раз республиканец был избран сенатором от Массачусетса в 1972 году. Барак Обама год с небольшим назад победил в этом штате своего республиканского соперника с отрывом в 26%. И вдруг такой резкий поворот в настроении избирателей. Почему? Марта Кокли оказалась в этом поединке представителем не большинства избирателей, а выразителем взглядов политической элиты. Элиты, правящие сегодня в Вашингтоне. Браун провел 66 встреч с избирателями, а Кокли – 19. Но гораздо важнее то, что избиратели Массачусетса не верят в реформу здравоохранения, предлагаемую президентом и демократами в Конгрессе, недовольны ростом безработицы, государственных расходов и дефицита. Так что причина трудностей демократов в Массачусетсе комплексная. А то, что сам президент Обама прибыл на один день в Массачусетс, чтобы своим авторитетом поддержать коллегу по партии, никак не помогло. Я не знаю другого случае, когда бы президент Соединенных Штатов тратил столько своего времени на помощь однопартийцам на выборах. Он это сделал в Вирджинии, в Нью-Джерси, теперь в Массачусетсе. И в результате всюду демократы проигрывали. Потому что сейчас избиратели опираются на здравый смысл, а не на пустые обещания Вашингтона. Демократы утверждают, что результаты выборов не отразятся на планах принятия реформы здравоохранения. Об этом сказала спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Мы продолжаем идти намеченным курсом, пытаемся согласовать варианты реформы, предлагаемые Сенатом и Палатой представителей. Закон о реформе будет принят и очень скоро, независимо от того, что произошло в Массачусетсе. Всего 3 месяца назад Марта Кокли лидировала в вопросах общественного мнения с отрывом в 30%. В начале января разрыв сократился до 15%, а в последние дни накануне выборов лидировал уже Браун. Сам этот факт показывает, что у правящей партии возникли серьезные проблемы, которые на осенних выборах, когда будут избираться губернаторы штатов, сенаторы и конгрессмены, демократы могут уступить немало мест республиканцам. Политические обозреватели уже назвали выборы в Массачусетсе второй бостонской революцией. Первой была налоговая революция 1773 года, известная как бостонское чаепитие. Теперь, как считают политические наблюдатели, Белый дом и демократическая партия попытаются учесть ошибки и срочно начнут вырабатывать стратегию сохранения большинства в Конгрессе на ноябрьских выборах. Возможно, результаты выборов в Массачусетсе найдут отражение в речи президента Обамы 27 января о положении страны.
Мы слушали вторую часть программы «Америка сегодня». Ее подготовила студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона был Юрий Жигалкин. А в следующем части нашей программы мы поговорим о таких темах. Исполняется год пребывания Барака Обамы на посту президента. В Томске умер журналист избитой милиции. В Чечне власти планируют построить горнолыжный курорт.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Первый год Барака Обамы. Без ошибок и без подвигов.
Комментарии экспертов.
Глеб Павловский. Путин должен отойти.
в блогах «Свободы».
Фотокорреспонденты против Федеральной службы охраны.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».